Шалом лекулам.
Здравствуйте всем. Мы снова читаем недельную главу согласно Кабале. Мы сейчас будем читать главу Балак. Прочитаем отрывки из этой главы и попытаемся понять, что же стоит вслед за этим рассказом, который мы видим в этой главе. На этот раз мы читаем главу Балак. Балак, это царь Муава, соседнего государства, начинает опасаться за судьбу своей державы. Он отправляет послов к Биламу, сыну Беора, прорицателю и колдуну с просьбой проклясть ради него народ Израиля и спасти его тем самым от руки их. Посыльный, пришедший к Биламу, остается заночевать у него, и в ночном сне является творец Биламу, наказав ему не идти вместе с посыльными и не проклинать народ Израиля, поскольку народ этот благословен. Утром отсылает Билам посыльных обратно, сообщив им это, и Балак посылает к нему новых посланников, еще более знатных, чем раньше, суля ему славу и огромные деньги, если он исполнит поставленную перед ним задачу. Билам передает, что нет у него возможности идти против желания Творца, и просит у них тоже заночевать у него. Этой ночью он наказывает Творец Биламу пойти на сей раз посыльным и добавляет, чтобы тот говорил только то, что вложит Творец в уста его. Попытаемся теперь понять, что означают все эти образы и все эти чудеса, согласно науке Каббала.
Мы должны понять, что прежде всего наука Каббала объясняет нам отношение к Торе. Тора, как написано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, и все наши занятия Торы должны были быть только для того, чтобы извлечь силу из него, это называется свет, возвращающий к источнику, чтобы он исправил нас. То есть в тот момент, когда человек ощущает, что ему есть что исправлять, что ему есть что делать с собой, что вся его жизнь закрыта в этом мире, и у него нет направления в жизни. Жизнь заканчивается. Жизнь простая, животное, существование в животном теле, которое живет и умирает. И человек приходит к отчаянию, и так на каждом уровне, в каждом месте, в каждом поколении есть люди, которые приходят от отчаяния, от своего существования в материальном мире. В них развивается желание к более высокой ступени, к духовной, и тогда они нуждаются в силе реализации. Как можно реализовать то желание, то стремление? И в этом мире уже не для чего существовать. Все это бесцельно, все это пусто, не имеет вкуса, смысла. В чем смысл моей жизни, человек спрашивает, не находит его. И когда пробуждается в нем желание более высшее, так как реализовать это более высшее желание, тогда его приводит к Торе. То есть мы говорим, приводит его к Каббале. Почему к Каббале? Потому что наука Каббала называется внутренняя Тора, Тора истины. А все остальное, его занятие в Торе, предыдущее, это только лишь для того, чтобы пока что заполнить время, чтобы прийти к науке Каббала, если в нем пробудится правильное истинное желание к духовному раскрытию. И когда приходит, то он раскрывает Тору через толкование науки Каббала, через объяснение, и он начинает понимать, что Тора не призвана объяснять нам эти образы Билам, Балак и Муав, и даже Исраэль, и Моше, и все эти... Это только лишь силы его души, и он должен знать, как их выстроить, как относиться к ним. Он должен знать, как с их помощью он может прийти к реализации целетворения, к цели, как слиться с Творцом, сравняться с Ним, достичь Его уровня. Это называется слияние. И тогда то, что происходит в каждой главе, это совершенно не происходит в понимании вот этим земном, эгоистическом этого мира. Есть Балак, царь Муава, и у него есть колдун, который называется Билам. Он может обратиться к нему и попросить его проклясть Исраэль, потому что он увидел, что Исраэль победил предыдущих царей, и он боится. Нет, мы начинаем понимать, что речь идет о силах нашей души, что мы, наш эгоизм, который в своем развитии достигает своего завершения и не может больше расти, и поэтому ощущает окончание, близость конца, он начинает раскрывать сейчас, что перед ним есть враг. Есть кто-то, кто хочет заменить его, желание Исраэль, хочет стать таким, как Творец, и Шаркель. Что мне делать? Как я могу справиться с ним? И это внутри человека такое возникает естественное свойство. Я не хочу этого, я хочу истребить это, я не хочу этого стремления к отдаче, к любви к ближнему. Не хочу, не хочу. Пусть возьмет мое желание, то есть мою землю, пусть захватит мою землю, мое желание, и там, где правит сейчас эгоизм, то, что называется Балак, пусть там царствует Исраэль и Шаркель, чтобы были намерения ради отдачи, я не согласен. Человек начинает ощущать, что он не согласен, он не хочет. Когда прежде, до того, как он захотел захватить это желание, которое называется Балак, он думал, да, я готов идти духовно, у меня есть чем наполнить душу свою, цель жизни у меня есть, есть нечто новое, я готов. Но когда начинает приближаться к этим желаниям эгоистическим своим, которые называются семь народов, которые населяют землю Израиль, и он должен вместо них поселиться, захватить их, он видит, что он не способен, он не хочет. Он не может оставить эгоистическую эту форму и дать этим желаниям, чтобы воцарилось свойство любви и отдачи. Почему Творец сделал такое нам? И именно в этих желаниях еще высшие силы, буквально духовные, находятся в них. Так написано, что у Балака есть Билам. Это великий колдун, духовные силы, есть эгоистические желания, с которыми мы не способны воевать. То есть война не на земном уровне, война — это война духовная. Мне нужно против Билама привести какую-то более высокую силу на уровни его, чтобы они воевали. И я хочу, чтобы я хочу истребить силу Билама, а за ним силу Балака, и править тем желанием, которое называлось Муав, и там есть желание Ишаркель, там есть земля Израиля, Исраэль. Намерение ради отдачи, чтобы воцарились в этом желании, и как я это могу сделать. И оттуда мы должны понять, что вся подготовка к захвату земли в том, что мы раскрываем семь народов, которые населяют землю, и что мы собираемся объявить войну против них. И то, что мы не можем сделать ничего с ними, они сильны, у них есть духовные силы, как злое начало. Это духовная сила, Творец сотворил злое начало, я сотворил злое начало. И что же против этого сотворил Тору, как приправу к нему? Теперь мне понятно, что мне нужна Тора. То есть, когда я нуждаюсь в Торе, когда я понимаю, что передо мной есть злое начало, и оно духовно, и я не могу воевать с ним, против него. Мне необходима более высокая сила, как оно, Творец сотворил его. Как я могу воевать с ним, если Творец сотворил его? Мне нужна сила Творца на том же уровне, еще больше него, если я хочу победить его. И поэтому Билам с Балаком это силы, которые невозможно человеку победить. Но что? Тут есть процесс, о котором говорят нам, что если ты достигаешь встречи с этими силами, то есть особые посланцы со стороны народа Израиля, со стороны Моше, и происходит встреча между Биламом и народом Израиля, и тогда они начинают все эти силы понимать, что здесь есть цель. Человек начинает понимать, что здесь особая цель, что не в истреблении этих эгоистических сил, этих намерений ради получения он победит. Нет. Он победит в том, что он преклонит эти силы. Это называется герой, который не побеждает врага своего, а героев — это тот, кто обращает врага в друга своего. И здесь мы видим, что та сила, которая проклинает, как бы, то есть высшая сила, которая собирается проклясть человека, тот момент, когда человек начинает набирать силы и желать продвигаться выше своей природы, то та сила становится благословляющей. Есть такое великое благословение, которое исходит от Билама к Израилю, и нет подобной этому благословению, потому что та сила зла становится добром. Он дает всю мощь захвата страны, желания, то есть та сила, которая правила прежде в желании, эгоистическим образом, она сама с помощью высшей силы преобразуется и становится силой отдачи и любви, как написано, сотворил Тору приправу, потому что Тор, свет приходящий, он превращает зло в добро. Не то, что приходит новая сила свыше. Свыше приходит только свет. И в этом свете тьма становится светом. Зло становится добром. И эта сила желания получать эгоистическое и проклятие становится благословением буквально. Оно само по себе. И это то, что, чему обучает нас Тора. Поэтому мы должны понять, что все эти недельные главы, которые мы изучаем, они рассказывают нам, при каких условиях, какую силу помощи мы получаем, какое отчаяние, какое разочарование, какое осознание зла мы должны достичь. И тогда в правильном использовании силы зла мы достигаем добра. И не пренебрегать злом. Нужно понять, что это ангел, который находится перед нами, как он рассказывается об Атоне. Сила Творца, высшая сила, которая правильным образом, если относиться к ней, то обратятся все эти силы, и с помощью их человек достигает слияния. Да. Ну, давай продолжим еще немножко.
Отрывок из книги Зора, который, честно, говорит об этом. Называется «Не бойся, мой раб Яков». Этот злодей Балак был осведомлен обо всех вышестоящих ступенях, о тех, которые образуют связи, с помощью которых совершается колдовство и чародейство, обо всех ступенях, находящихся над ними, посредством которых они всячески принуждали нижестоящие ступени.
То есть мы учим об этих силах, что это силы, это ангел, силы, которыми управляет Творец напрямую. Он сотворил, он говорит, сотворил злое начало. Он управляет им, она от меня эта сила, ты не сможешь сломать и победить ее. Иначе, если не попросишь у меня и захочешь победить ее, эту силу, то с моей помощью ты сможешь это сделать, и только лишь. Какая наглость со стороны человека, что он сам выходит на войну против своего эго. Как это может быть? Против природы ты выходишь. Ты кто такой? Ты находишься в этой природе. И ты находишься ниже этой природы. Эта эгоистическая природа управляет тобой. Ты хочешь вместо этого властвовать? Какой силой? Тебе дали только маленькую искру, точку в сердце, чтобы ты понял, что это правит тобой. Не более того, тебе дали лишь шанс обрести силу, которая переворачивает зло в добро. Но не то, что у тебя это есть. У тебя есть возможность использовать эти силы. И поэтому у Билама и Балака есть силы, то, что называется, сверхъестественные силы Творца. И они используют их, эти силы, и с их помощью управляют всем материалом творения. Поэтому написано, Балак знал все процессы, он знал, что и для чего. Само злое начало, как написано, фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Это называется помощь от противного. Он выполняет роль свою, как в театре. Он выполняет злую роль для того, чтобы раскрыть тебе то, что должно быть. И поэтому необходимо видеть в нем верную помощь верного раба Творца. Он делает это таким образом, что если мы только посмотрим на наше злое начало, на наш эгоизм, каким хитрым образом он работает и как он обманывает нас каждый раз, это просто наслаждение смотреть на то, как этот ангел, насколько он верный ангел, преданный, как он это все делает. Есть чему поучиться у него. И здесь мы видим, что только с помощью высшей силы, если человек правильно подходит, тогда он раскрывает, как он может эти силы преобразить в добро. Да.
Сказал ему Балак Биламу, во всякое время у нас, колдунов и чародеев, и гадателей, есть известные ступени и ангелы, которые узнаваемы колдунами и чародеями.
То есть на ступени ангел, уровень силы, уровень исполнитель.
Но от сели и далее ты должен созерцать иное место, высшее.
Почему? Потому что Билам, с помощью того, что он входит в контакт, я бы сказал, в встречу, атаку, войну с точкой в сердце, у него есть сейчас возможность подняться в своей роли. Он сейчас может достичь места силы ангела. Ангел — это называется животное, управляемое природой. Сейчас он может быть управляться человеком в нас. То есть мы поднимаем эти силы на иной уровень совершенно. Почему? За счет свободы выбора нашего. За счет того, что мы хотим уподобиться Творцу. То есть та сила, которую сотворил Творец, как сила природы, которая находится под ним, ту силу мы можем поднять на уровень Творца. Этот Билам, Балак, эти силы природы, они, если мы хотим использовать их ради отдачи, мы поднимаем их над обычными силами природы на уровень Творца, на уровень использования. Это как и в нашем мире. Есть силы, сила притяжения, сила электростатики, обычные наши силы природы, но зависит от использования человека, как он использует их. И он поднимает важность этих сил, ценность этих сил он поднимает на уровень человека, потому что он использует их для своей цели. Поэтому эти силы получают ту мощь, ту высоту, как и человек, использующий их. Поэтому он говорит Балак Биламу, что сейчас, отныне и далее, ты начинаешь подниматься на более высокий уровень в своей силе, в своем использовании, да?
В чем заключается процесс в превращении зла в добро? Как это происходит?
Как написано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Раскрой это все предложение в процесс, как оно звучит, и ты увидишь то, что происходит. Сотворил злое начало. Прежде всего, ты видишь, что ты находишься во зле. И ты должен знать, что ты не способен воевать с ним. И тогда ты понимаешь, что есть сила высшая, которая может помочь тебе. Это называется Тора, приправа. Ты приходишь к группе, к учебе, к распространению, к разным средствам. Почему ты это делаешь? Потому что с помощью этого ты хочешь достичь силы, которая называется свет, возвращающий к источнику. Что он делает тебе? Он возвращает тебя к источнику. Благо. Это называется отдача и любовь. При условии, если ты хочешь этого. то по пути здесь ты должен согласиться со всем этим процессом и с целью, которую ты достигаешь. В одном предложении у тебя есть весь наш путь, хотя это распространяется на десятки лет, может быть, на несколько кругооборотов, но так это происходит. А сотворил злое начало, мы прежде всего раскрываем на эгоистическом уровне, земном, в течение тысяч лет нашего развития, в нашей истории, пока мы не достигаем, особенно в нашем поколении, состояния, когда мы видим, что наше желание совершенно погребает, хоронит нас. Это является зло абсолютным. Это называется «сотворил злое начало». Я должен понять, почувствовать и раскрыть, что Творец сотворил злое начало. Сотворил я злое начало? У тебя не просто так злое начало. Тут есть еще очень большая работа, раскрыть, что это исходит от него, что он со мной играет. Как написано, «пойдем к фараону, потому что я отяготил его сердце». Он там, за кулисами, играет с моим эгоизмом и не дает мне покоя в этом, и делает мою жизнь горькой. Сам Творец. Он находится либо в потопе, либо в фараоне. Да. Микрофон. Быстрее. У кого есть микрофон, быстрее передавать.
Я понял из того, что вы объяснили, то, что Билам — это духовная эгоистическая сила. Теперь я же не понимаю, где здесь работа человека? Ведь мы не раз читали, что народ Израиля обратился к Творцу. Есть какой-то процесс, который проходит без участия человека.
Где это находится, Билам и Балак? Не в том, кто хочет достичь того, чтобы стать Израиль?
Да, это понятно, что это так. Но где же здесь обращение точки в сердце к Творцу? Когда вдруг Билам, как будто бы ему приснился сон, и Творец ему раскрылся, без того, чтобы эта сила, называемая Исраэль, попросила бы помощи у Творца.
Ну, таким образом здесь не написано, это верно. Это пока еще так не прояснено. Да, ты прав. Я объясняю более выпукло так, потому что здесь это сила эгоизма, намерение. Есть желание получать, это называется балак. Есть намерение ради получения, это называется билам. Намерение, оно более важное. И эти две силы раскрывают с помощью тьмы, с помощью разных вещей. Что они делают? Он ложится спать. Он пытается разгадать сон, у него есть истолкут мухин, он себя передает как бы высшей силе, но ведь он сам не может проклинать. Что он говорит? Не нужна высшая сила для того, чтобы проклясть Израиль. Вот так вот это. Он не в одиночестве, и приходят к нему посланцы. Это очень непростой процесс. То есть человек находится здесь в поединке внутренних сил, и он не знает, где справедливость, на чьей стороне, он не знает, что делать. И видишь, он готов платить, он готов делать разные вещи. Тут процесс очень-очень проблематичный, внутренний. Исходя из этого, ему раскрывается, что с помощью тьмы и поневоле, я бы сказал, но если человек удерживает себя в этом, то в итоге он получает силу благословения. Тут не говорится явным образом о том, что человек обращается к Творцу, и человек вместе с ним приходит, как, скажем, в случае с фараоном было. И тогда он атакует фараона, и фараон так соглашается и сдается, и говорит, ладно, выходите, уходите от меня. А здесь нет, здесь более высокий уровень. Это уже после отдачи ради отдачи, когда человек обретает. Нужно понять, в каком состоянии находимся. Вхождение в землю Израиль. То есть человек раскрывает Билама, Балака, семь народов, которые населяют землю Израиля. То есть он обрел силу отдачи с одной стороны, силу бины. Я просто не хотел входить в такие объяснения. такие, как сказать, ну, как бы, для специалистов. Мы обрели силу отдачи ради отдачи, вернулись к возвращению из страха, достигли уровня бины. Теперь силы бины, то, что называется уже народ Израиля, но находимся пока в захвате земли Израиля. То есть я нахожусь сейчас в намерении ради отдачи, но желание пока находится во власти ради получения. Но намерение ради отдачи, бина, уже находится в моих руках. Я уже после 40 лет пустыни. И сейчас я прихожу для того, чтобы обрести, захватить землю Израиля, желание, чтобы в желании не было уже ради отдачи над ним, а был бы в получении ради отдачи. Вот тут земля Израиля. Я достиг состояния, которое называется отдача ради отдачи, сила бины. Это называется народ Израиля, который находится в пустыне. И сейчас я подхожу к земле Израиля. И тогда я обнаруживаю здесь 7 народов. И я нахожусь с ними в поединке, в споре. Я обращаю их, как землю переворачивают при пахоте, при вспахивании. Я использую их с намерения ради получения на ради отдачи. То есть с уровня бины я достигаю кетера. Я тем, что обращаюсь к желанию получать, затем достигаю кетера. Здесь уровень бины — отдача ради отдачи, а здесь получение ради отдачи. Получать, то есть я использую землю Израиля. Да, земля Израиля. Получается, что я обретаю ту силу, которую во время 40 лет пустыни она дремала. Я лишь поднялся над ней в вере выше знания, я обрел силу бины над землей Израиля. А сейчас я вхожу в землю Израиля, и тогда я поднимаюсь на уровень бины. И во всех 7 народах, которые населяют землю Израиля, это Хес, Гурат, Тиферет, Нет, Заход, Исот, Малхут, обретаю ее полностью. И это называется 7 народов, намерения ради получения, которые населяют мое желание, и я переворачиваю их. Я переворачиваю, преобразую их на ради отдачи, потому что я ничего другого не делаю. Я должен их преобразить на ради отдачи. И моя работа, она очень особая. Это не просто точка в сердце. Уже нет точки в сердце. Уже есть у меня свойство бины, которое я обрел. Я уже нахожусь в свойстве отдачи. Понимаешь? Поэтому работа уже на духовном уровне. Я уже достиг вот этой пустыни. Здесь Египет, где я был, из которого я вышел. И все, пустыня, гора Синай. И с помощью Торы я уже достиг силы бины, а сейчас с помощью этой силы я вхожу в возвращение из любви, то, что называется. До сих пор было возвращение из страха. Возвращение из страха, отсюда и далее возвращение из любви.
Я хочу спросить для всех зрителей, почему Балак боится Израиля? Почему он боится? Потому что его власть над этим желанием, она с намерением ради себя. Почему ты боишься прекратить думать о себе? Есть такой некий внутренний страх, когда ты оставляешь весь этот мир, дом, семью, своих близких. Как же я буду не думать о себе? Что случится через секунду? Что случится со мной завтра? Как же не думать о самом себе? Мы не способны на это, мы не понимаем, что это означает. Это как будто бы оставь. Что означает быть выше времени? У тебя нет завтра, у тебя нет другой секунды. Освободи время. Ты начинаешь ощущать, что это такое? Освободись от него. Ты свободен. Его нет. Мы не способны, потому что мы находимся в заботе. Мы говорим здесь об эгоизме, который мы приобретаем все более и более в 40 лет блуждания по пустыне. Ты растешь над этим эгоизмом, ты поднимаешься до уровня бины, потому что ты поднимаешься и поднимаешься и поднимаешься над теми семью народами, которые ты затем поработишь. Здесь эти семь народов находятся, ты находишься над ними, ты приобрел здесь эгоизм во время 40 лет пустыни, это называется Малхут в Бине, то есть все свойство Малхут сейчас находится в тебе, а сейчас ты хочешь ее отпустить, ты способен на это находиться выше времени? Как? Это невозможно. А выше движения? Ничего не делай. Ничего. Дай Творцу делать что-то. Ну что, это непросто.
С одной стороны, мы говорим, что нужно выйти в атаку против него с войной, с другой стороны, ничего не делать, дай делать Творцу. Как эти две вещи увязать вместе?
Как они вместе соотносятся? Я должен идти до конца, так же, как и Баал-Сулам дает нам пример в его письме, когда верный раб борется там со злодеями, который когда-то хочет ограбить царя, а затем хочет властвовать вместо него до конца. Затем он раскрывает, что нет никакой возможности только лишь отдать себя Творцу. Когда я раскрываю силы, с помощью которых я еще могу работать, я не могу передать себя Творцу, я не способен на это. Все это ведь силы, это законы, когда я обязан их реализовывать один за другим до самого конца. Иначе для меня не раскрывается другое состояние, второе состояние, без того, как я закончу первое состояние. Пожалуйста, микрофон.
В качестве одного, которому тяжело идти по пустыне, что мне помогает эта техника захвата земли Израиля?
Передай себя группе, скажи: ребята, я не способен, вы обязаны меня вытащить. Ты можешь таким образом прийти к группе и сказать им: посмотрите на него, несчастный.
Я
такой,
стараюсь.
Стараешься. Так почему же у тебя нет сил идти в пустыне? Как написано, иди за мной в пустыню, в неизвестную землю. Так тебе говорит Творец.
Он и создал для меня это злое начало, которое отягощает меня.
Он тебя уже вводит в пустыню.
Мой вопрос: почему я должен обрести все вот эти техники следующего этапа? Вот сейчас в пустыне мы читали статьи Рабаша. Как передать себя группе? Что мне поможет этот Билам, Балак? Мне это кажется, это много световых лет до моего состояния. Как я могу взять оттуда что-то, чтобы мне помогло сейчас, вот здесь, в моем состоянии сейчас?
Я скажу тебе, все состояния, которых мы учим, они являются духовными. Тора не рассказывает ни единым словом о нашем мире. Поэтому тебе не поможет. Или ты изучаешь главу Балак, или же Итро, или же главу Хаяйсара, или же ты вообще изучаешь, там, скажем, какую-нибудь Гемару или Талмуд Десисверот. Или же книгу Зоар, это не важно, потому что все книги называются святыми. Их написали каббалисты из своего постижения духовного мира, то есть из свойства отдачи и любви в уподоблении Творцу. Поэтому по отношению к тебе, когда ты находишься сейчас здесь внизу, совершенно не важно. Ты также и не понимаешь этих ступеней. Ты думаешь, что Балак является более высоким, чем глава, скажем, Ваейца, или же Итро или еще что-то. Нет. Ты не знаешь этого. Для тебя это то же самое. Для тебя все потому что это все находится выше, в другой природе. Почему ты тут так спрашиваешь? Почему мы изучаем вещи, которые оторваны от нас? В этом заключается вопрос.
Почему мы не сосредотачиваемся здесь и сейчас? Как? Прежде чем я вошел в землю Израиля, я в пустыне.
Мы изучаем об этом. ты не прав, мы изучаем об этом. Мы изучаем, каким образом объединиться с товарищами, как раскрыть книгу, каким образом мне необходимо себя подготовить до того, как я открываю Тору, потому что Тора — это высшая сила, которую я обязан притянуть на себя. Но до того, как я притягиваю, я должен знать, где я, кто я, что я, каким образом я притягиваю, что именно я притягиваю, для чего я хочу, и зачем притягиваю или что-то, или мне просто кажется, я просто вру сам себе. Мы изучаем об этом, в особенности это объясняется в статьях Рабаша, потому что он занимался этим на протяжении всех лет своей жизни. Чтобы подготовить для нас методику, каким же образом мы подходим к учебе, Баал Сулам, он подготовил для нас саму Тору, то есть тот материал, который мы изучаем, с помощью которого мы притягиваем свет. Но при каких условиях мы притягиваем этот свет, каким образом мы должны раскрывать книги Баал Сулама, это сделал Рабаш. Поэтому не говори, что мы этого не делаем, что мы этим не занимаемся. То есть то, что мы сейчас делаем, мы не учимся. Если ты думаешь, что мое объяснение тебе в чем-то поможет, нет, ни в чем тебе это не поможет. Ты можешь успокоиться. А тебе это ничем не поможет. Чем оно тебе может помочь? Если ты захочешь постичь здесь силу для твоего изменения, для твоего продвижения, то ты это приобретешь, но лишь в той мере, в которой ты захочешь этого, а не в мере твоего разума, что ты сможешь понять то, что там написано. В этом ты прав. Что мне абсолютно не важно, говорится там о каком-то осле чьем-то, или же о Балаке, Беламе, или еще о ком-то. Я не знаю. Мне необходимо постараться лишь думать об одной вещи. Здесь говорится о моих высоких состояниях. Ведь это все находится во мне. Ведь все, что здесь находится, это находится во мне, внутри моей души. Это силы моей души. Поэтому мне необходимо лишь подумать о том, когда же я смогу их ощутить, когда я смогу с ними работать, когда я смогу действительно читать и исполнять то, что написано. Что вот этот вот народ Израиля, после того, как он прошел через пустыню и приобрел землю Эмореев и пришел к Балаку, в Муав, и хочет приобрести, что это он меня означает, все эти силы. Что я с ними делаю? Мне необходимо это почувствовать. Я хочу быть в состоянии раскрыть и выполнить это. Ну, давайте, может быть, немножко продолжим.
В продолжении главы мы достигаем известной части Билама.
Ты видишь даже материал, хамор, атон, это ослица, наш материал, наша материя. Ты видишь, до какого уровня мы должны дойти, когда внутри нашей материи мы раскрываем те самые силы, которые ведут нас к цели. Ну, что же он хочет?
Так Билам действительно отправляется в путь к Балаку, и трижды встает ангел Творца на пути перед его ослицей.
Видишь, это намерение ради себя, оно управляет материей, и оно приводит материю к тому, к чему оно желает. Не то, что мы желаем ради отдачи. Если мы говорим об этой главе, да? Но мы не способны на это. Он приводит своего осла туда, куда ему необходимо.
И каждый раз отклоняется от пути Билам, невидящий ангела, предстоящего перед ней, и трижды наносит ей удары, вынуждая ее идти дальше. «Да что ты ударил меня три раза?» — внезапно спросила ослица, который Бог отверз уста. «И это после того, как я служил тебе верой и правдой издавна и до сего дня. Но когда Творец открыл глаза Биламу, и тот увидел ангела, стоящего на пути с мечом в руке, он все понял». И ангел снова повторяет Биламу все указания Творца.
То есть мы должны достичь осознания внутри нашей материи, когда внутри нашей материи именно там находится Творец, и Он управляет им до последнего атома, до самого маленького желания. И здесь нет еще кого-либо, кто бы мог этим управлять. Когда ты осознаешь, что я, твоя материя, она управляется свыше, а не то, что я сопротивляюсь тебе, пойми лишь, что тебе необходимо изменить самостоятельно для того, чтобы я изменился. И тогда я твой верный раб. Да.
И в книге Зоар сказано, мудрость Балака была сильнее мудрости Билама. Мудрость Билама была сиюминутной. Мудрость же Балака действовала в любое время. Но ключи всей этой мудрости были в руках Билама, ибо он приводил ее к завершению при помощи уст. Балак умел совершать колдовства, но не умел приводить их к завершению устами.
Еще.
И в продолжении, действительно, по прибытии своему к Балаку, Билам сообщает ему о том, что он не волен поступать по желанию Балака, а вынужден исполнять желание Творца. Он говорит ему, что необходимо построить жертвенники и совершить приношение жертв, но как только он открывает уста для произнесения проклятия народу Израиля, вместо проклятия он произносит благословение. И так трижды строятся жертвенники, приносятся жертвы, однако уста Балам приносит благословение.
Мы говорим здесь уже о трех линиях, о более внутренней системе, каким образом это делает, каким образом человек входит все более в систему, которая уже является системой, переходящей от власти получения под власть отдачи. Мы видим, что это поступенчато, это путь непростой. Мы видим, как это происходит, очень такой продолжительный рассказ, пока это происходит, от проклятия к благословению, когда та самая сила, которая хочет проклинать и готова к этому и за деньги, и с помощью всяких усовершенствований условий, в конце концов, приходит осознательно в понимании и после выяснения к благословению. Он знает, что именно он благословляет. Он как прекрасные шатры твои, Иаков, и жилище Израиль. То есть он приходит к малому и большому состоянию этой ступени.
Балак в гневе за неудавшееся проклятие призывает Билама успешно удалиться с глаз его. И глава завершается рассказом о Зимре, сыну Салу, глава колена Шимона.
После того, как мы приобретаем эту ступень, когда мы приобретаем любую ступень, после этого мы должны приобрести еще более высокую ступень. Так как же привести нас к более высокой ступени? Мы ведь исправили предыдущее желание получать, а нам нечего, не с чем больше подниматься. Нам нужен новый материал, новый осел, новые достижения в желании, в нашем эгоистическом желании получать. И тогда, слава Богу, мы спускаемся к новым прегрешениям. Да, как это было... там в различных случаях прегрешения разведчиков и так далее. Здесь мы уже приходим, то есть раскрывается в том же самом желании, с которого мы начали, необходимо его подчинить намерению ради отдачи, там раскрывается больше Абиют, что это уже дочери Моава, еще всякие вещи, которые вдруг начинают тянуть неисправленное желание получать, как будто бы, чтобы сделать с ним какие-то действия на отдачу, когда он хочет ввести в свой шатер медианитку. И мы видим тогда, что мы снова входим в раскрытие более глубокого слоя, в более низкий слой желания получать. И таким образом мы продвигаемся, что в конце концов перед нами раскрывается все больше возможностей подняться. Но человек не поднимается, если он прежде не раскрывает спуск в соответствии с своим подъемом. Все зависит лишь от тенденции. Если он знает, что этот спуск он необходим для подъема, то этот спуск тоже происходит с помощью света. Пожалуйста.
И действительно, в конце Моше распространяется очень сильная эпидемия среди народу, и эпидемия прекращается, когда Пинхас сын Элазара, внук Аарона, первосвященника, увидев это, не выдерживает, и, войдя в шатер, пронзает копьем своим земли, медианьянку.
24 тысячи человек, это круглое число, что имеется в виду, что они умирают от использования своего эгоистического желания, сейчас их можно обновить для желания любви и отдачи, то, что раскрывается сейчас перед нами, это является новой ступенью. И он показывает нам, что на этом заканчивается эта глава, мы закончили, а в следующей главе будет то же самое. То же самое. Снова будут какие-то разочарования, проблемы, прегрешения, и снова войны. И каждый раз Тора рассказывает нам те же самые вещи. Нет ничего лучшего. Левое, правое, левое, правое. Так мы продвигаемся. Но нам необходимо уже перед тем, как мы входим в левую линию, в авиют, в отрыв, приобрести правую линию, то есть знать, для чего и что мы делаем. Все вот так происходит в групповой связи, в нашем механизме, который приготовлен уже для всех этих вещей, когда спуск будет ощущаем нами в качестве подъема, потому что тьма воссияет как свет. И все это зависит лишь от влияния окружения на человека, поэтому это, в общем-то, является самым важным. Подготовка к раскрытию книги Торы. И тогда мы действительно воспользуемся ее силой света.
И очевидно, о той силе света говорит Зоар. Все исцеления находятся в руках Творца. Но есть такие, которые совершаются с помощью посланника, а есть такие, которые не были переданы посланнику.
Это так же, как и здесь, именно в этой главе тоже. Поэтому это является частью этой главы.
Если это передавшиеся в руки посланникам, то иногда болезни повторяются, но если это исцеление, совершенное Творцом, то болезнь никогда не повторяется, и потому «исцелите меня, Господи, я буду исцелен».
То есть, если исправления являются частичными, частными, так они повторяются. И нам необходимо, в конце концов, прийти с помощью этих исправлений к тому, чтобы Творец это исправил, а не с помощью каких-то других средств. Тогда это исправление становится окончательным. Оно становится как бы законченным, подписанным.
Паша из Москвы спрашивает, когда человек понимает, что он не способен воевать со злым началом?
Он не может заранее сказать «я не способен». Такого нет. Ему необходимо бороться изо всех сил и выше собственных сил, и тогда достичь состояния, когда «я не способен». Нет такой вещи, когда человек говорит это сам. «Я не способен» — это знание, которое приходит к нему свыше, против его собственного желания. Лишь тогда это 100% является правильным. Потому что поднять руки мы можем, мы готовы на это изначально. Меня это не волнует, пусть он за меня мою работу сделает, но это не получится. Потому что мы должны обязать Творца, чтобы он совершил эту работу, иначе не придет свет, возвращающий к источнику. И поэтому здесь это называется усилиями до окончания меры, то есть до полной меры, когда человек кричит уже, что он не способен, и лишь этот крик раскрывает для него свет, возвращающий к источнику. Это и называется, что Творец заканчивает работу, а не какой-то ангел. Сам человек в своих личных исправлениях подобен ангелу. Если не Творец это производит, так он думает, что он сам это делает, но пока что этого недостаточно. Он обязан знать, что он должен попросить. Он должен почувствовать, что здесь должно произойти изменение с помощью высшей силы, а иначе он не дойдет до слияния с Творцом, потому что целью всех этих процессов является, через которые мы проходим, является то, что мы сливаемся с Ним, что мы нуждаемся в Нем и приобретаем связь с Ним, а не то, что мы будем бороться и преуспеем, будем такими героями. Но вся тяжесть, те проблемы, все трудности и проблемы, все злое начало, которое создано, и все, что мы можем исправить без него, это все лишь для того, чтобы мы вознуждались бы в нем, чтобы мы его захотели, чтобы мы слились бы с ним, а иначе мы никогда к нему не обратимся. У нас нет этого, нам он не нужен. Я что в нем нуждаюсь? Когда я вообще о нем думаю? Лишь при условии, что у меня нет выбора. Ни в чем я не вижу, ни в какой форме, которая может мне помочь, ни с какого другого источника. И тогда из того, что находится в тотальном разочаровании, которого просто не может быть, тогда он приходит уже к последней мысли, после самой последней мысли, после этой границы, ко мне приходит мысль подумать о нем. А, есть еще такой Творец, может быть, он мне поможет. Настолько это. И поэтому к слиянию невозможно прийти до этого. И поэтому весь наш путь является путем разочарований, бесконечных разочарований, пока мы не вознуждаемся в нем.
Да. Об этом слиянии Зор пишет: «Творец после принятия благоухания и наполнения отрады от них и от всех сокровений их мудрости раскрывается над ними, и они наяву постигают эту усладу Творца».
То есть у них уже есть кли, где можно его почувствовать и увидеть, потому что они уже готовы его увидеть, желают почувствовать. А до этого просто нет никакой необходимости, потому что пока еще нет готового кли. Мы думаем, что Когда я заплачу, я в другом месте получу раскрытие. В том самом кли я получу раскрытие, поэтому необходимо его раскрыть. Поэтому у меня нет выбора, я не могу перепрыгнуть, я не могу перейти от одного состояния к другому. Я должен почувствовать всю глубину и всю необходимость помощи свыше, чтобы Творец раскрылся. А иначе ему не будет где раскрываться. Поэтому все эти этапы являются обязательными.
И тогда все наполняются великой радостью, пока не простирается их озарение и свет, и этим распространением озарения и света радости они приносят плоды и цветение миру, то есть души, и эти плоды восходят под крылья Шхины до назначенного времени.
Здесь есть еще множество вещей, которые можно объяснить, и Шхина, и плоды. Души, которые приходят и соединяются под крыльями Шхины, это та самая бина, которая покрывает Малхут в ее желании и приподнимает все души на крыльях Шхины, то есть над ней, и тогда они находятся в высшем свете, который раскрывается им в качестве света окончательного исправления. Это еще множество ступеней, которые раскрываются после этого. И поэтому и написано, что наслаждение Творца с праведниками в райском саду. Это из Нового Зоора. Да.
Я немножко запутался, я смотрю.
Я тебе завидую.
Не, ну да, это в этом отрывке. Войны, разные эти процессы. Мы в итоге должны достичь высшей силы, и Творец, который все эти вещи нам дает. Я понимаю, что нужно обратиться к группе, нужно потребовать от группы, нужно поднять в ней Творца. Весь этот процесс, о котором мы знаем, это мне напоминает историю, то, что мы маленькие дети, плачем маме в магазине: «Мама, купи конфету, мама, купи мне там жевательную резинку». Раз, два, три, но это начинает нас портить. Если я буду сидеть и ждать, что... То есть я буду делать все действия, пойду к группе, буду с ними петь, танцевать, есть с ними вместе. Ну, все нормально. Вопрос, если я ожидаю чего-то, где внутри себя я немножко порчу себя, потому что я жду, чтобы высшая сила помогла мне.
Что называется ожидает?
Ну, ждать, это значит, я в данный момент делаю материальные действия, я прихожу на урок, и ожидаю...
Ты ожидаешь его помощи или нет?
Да, я ожидаю помощи окружающего света.
Ты так говоришь, ну, я жду.
Да, я ожидаю его помощь.
Я не вижу в этом.
Я очень стремлюсь, я встаю утром, прихожу на утренние уроки, прихожу на вечерние уроки, очень-очень к этому стремлюсь. Но я стремлюсь... Вы скажете мне, что это в тебе, Творец?
Не стоит путаться. Ты стремишься к помощи Творца.
Точно. Так
ты спрашиваешь, почему же в группе я не могу...
Не в этом вопрос. Есть ощущение, что это где-то портится внутри меня, то есть это уже не зависит от меня. Только приходи утром, приходи вечером, послушай диски, посмотри телевизор.
Физические действия не приведут тебя ни к чему. Потому что человек может 50 лет сюда приходить, и ничего с ним не произойдет. Но выбором называется то, что Творец приводит человека в группу и говорит ему: возьми себе. Кладет его руку на хороший выбор и говорит: вот именно это ты возьми. И тогда человеку необходимо приложить усилия, чтобы связаться. Ты понимаешь это? Тебя ставят вплотную к стенке и говорят: вот сейчас входи внутрь. До стенки он тебя доведет, а теперь входи внутрь. Ну и что? Ты постараешься это сделать или нет?
Я стараюсь.
Нет, ты говоришь, нет, я не могу войти. Ну, кто вообще может через стенку проходить? И никто, так я не войду. Ну, я нахожусь рядом с этим, я прихожу и стою. Видите, я появляюсь здесь. Этого недостаточно. Ты прорываешься сквозь стенку всеми своими силами. Пытаешься внести себя внутрь или нет?
Я хочу. Но пока я не вижу, что я делаю что-то тяжелое, физически...
Это признак того, что ты не стараешься.
Я встаю утром, мне трудно вставать утром. Физически мне тяжело. Но я не чувствую, что мне тяжело внутри.
Потому что ты пока что не желаешь. Тебе ты не получаешь достаточно сил от группы. Ты пока что не хочешь входить. Вот эта вот сила, эта стенка является самим Творцом, потому что Он стоит между тобой и между тем, что ты как будто бы желаешь. Он стоит там. Он хочет, чтобы ты отменил бы Его, чтобы ты хотел бы победить Его, как написано, победи, чтобы ты хотел бы бороться с Ним, как написано, победили меня сыновья мои, чтобы ты вознуждался бы в Его силе, чтобы Он дал бы тебе возможность прорваться. Это пример Баал-Сулама. Это его устный пример. Это Рабаш рассказал мне об этом, когда Творец сам по себе является стенкой между ним и нами. И он такую вещь перед нами поставил, что мы не способны. Почему? Потому что чтобы мы действительно захотели бы его помощи. И поэтому приходить мне этого недостаточно. Я надеюсь, что с помощью группы мы действительно преуспеем и сможем захотеть его помощи, и давайте и перейдем на другую сторону. А пока что споем песню.
Ine matovu manaim shevetafi gam yachad. Ine matovu manaim shevetafim gam yachad. Ine matovu shevetafim gam yachad. Ine matovu shevetafim gam yachad. Ine matovu manaim shevetafim gam yachad. Ine matovu manaim shevetafim gam yachad. Ine matovu shevetafim gam yachad. Ine matovu